Добрый день, здравствуйте, дорогие друзья, и поздравляю вас с замечательным, прекрасным днем Туби Ав, 15 Ава. Этот день действительно замечательный праздник и настолько важный и хороший, что о нем говорит последняя Мишна в трактате Тайнес. Не было лучших дней в еврейском календаре, в еврейском году, кроме 15 Ава, Тубиав, и Йом Хакипурим, и Дня Прощения Йом Кипура. Потрясающая совершенно мысль, которая говорит, что нет более радостных дней и праздников еврейского года, кроме как сегодняшний день. Поэтому, друзья, если вы недавно проснулись в Америке, или если вы даже вместе со мной сегодня в Иерусалиме или в Израиле, то у вас должен быть сегодня один из самых замечательных дней. Кстати, израильтяне называют его попросту День Любви. Поэтому, конечно, будем говорить с вами о любви и параллельно коснемся такого довольно деликатного вопроса разводов. Зачем нужны разводы? Почему по еврейскому закону достаточно просто развестись? Вообще, как это почему-то оговорено? Вот что такое, в чем суть и причина разводов? Итак, через мгновение мы вернемся к вопросу разводов, но сначала хочу сказать, что если Талмуд сравнивает Йом Ха-Кипурим с 15 Авом, то должно быть что-то общее. И понятное дело, что в еврейской истории было два греха, которые в каждом поколении нуждаются в прощении. Грех Золотого Тельца, если хотите, предательство по отношению ко Всевышнему, ну, в каком-то смысле, по отношению людей друг к другу, конечно, тоже. И в день Йом-Кипура поднялся Моисей на гору Синай и заслужил прощение и вторых скрижалей Торы, собственно, после 40 дней нахождения там на горе Синай. Поэтому Йом-Кипур стал днем символа прощения на века, и мы об этом знаем. И это в этом смысле действительно прекрасный день обновления и прощения. И прощение, которое мы получаем с небес, и прощение, которое мы дарим друг другу в преддверии этого дня, и прощаем друг друга, и просим прощения. Поэтому после Йом-Кипура есть особое ощущение обновления. Тем не менее, как бы не важен был день Йом-Кипура, я бы назвал его, наверное, днем прощения трепета, потому что это ведь дни трепета. Тем не менее, этот день 15 Ава, который кажется таким незаметным, он может быть в чем-то еще более важен. Потому что это день прощения от любви. И речь пойдет о грехе разведчиков, из-за которого евреи, которые услышали слова разведчиков о том, что эта страна, она, в общем, течет молоком и медом, мы не сможем, однако, в нее войти, потому что слишком силен народ той страны. В тот день, вместо того, чтобы проявить мужество и веру и продолжать идти в землю обетованную, евреи заплакали и сказали: «А зачем нам умирать здесь, в этой пустыне, давайте выберем другого главу вместо Моисея и вернемся обратно в Египет». Всевышний сказал: «Вы плачете понапрасну, будете плакать на самом деле». И за 40 дней разведки, которую проводили эти разведчики, вы, это все поколение, будете 40 лет скитаться в пустыне, пока все не умрете. Это называется как бы гзерат, это постановление изгнания, поэтому в каком-то смысле это пророческий символ всех изгнаний, поэтому все, что происходило тогда, это проецируется на все поколения, на все события нашей с вами истории. Но то, что мы знаем, это то, что этот день действительно стал днем плача на века, не только потому, что в день 9 Ава столько происходило исторических событий и разрушения первого храма, и второго храма, изгнания евреев из Испании, Первая мировая война и много других событий. Но кроме того, на протяжении этих 40 лет скитаний по пустыне, именно в этот день 9 Ава происходил встание евреев в мор, как нам передают мудрецы Талмуда. Евреи умирали в этот день 9 Ава. И так вот раз в году стоял плач. Потому что в пустыне все, так сказать, творилось по воле Творца, и чудеса там сопровождали их ежедневно вместе с манной небесной, многими другими явлениями. Поэтому и смерть, она происходила 9 Ава. Это был день траура. И вот по истечению 40 лет скитаний, они не знали точно, вот это 9 Ава, оно уже прошло и больше никто не умирает, или, может быть, еще умрут, и они продолжают трепетать. Но в тот момент, когда увидели на небесах полную луну, как вы понимаете, 15 число – это полнолуние, то тогда стало понятным, что 40 лет прошли, и что больше никто не будет 9 ава умирать в этот день. И поэтому это был день, символ того, что тому поколению было прощено. То есть то поколение удостоилось прощения греха, вот этой трусости, этого неверия, того, что они вошли в страну Израиля. И уже те, кто остались живых, это, конечно, были дети согрешивших, они уже удостоились войти в землю обетованную. Поэтому на протяжении истории Ту-Би-Ав – это день единения, когда, например, различные и до того разделенные колена народа Израиля, они были объединены в один народ и могли, наконец, играть свадьбы между собой. То есть это день единения еврейского народа. Много других деталей, которые рассказывает Талмуд, но самое-то главное, наверное, что то, что говорят мудрецы, потому в Талмуде и объясняется нам, что не было лучшего дня или лучших дней в еврейском календаре, чем день прощения Йом-Кипур, это день трепета, и день любви и прощения, то есть прощения от любви, это день 15 ава, то есть это сегодня. Что это значит, друзья? Если мы закроем с вами глаза и вспомним любимых людей, которых мы, возможно, обижали в нашей жизни. Я могу вспомнить свою маму, каждый может вспомнить своих людей, близких. И если мы кого-то обижали, то мы можем в этот день попросить прощения. Мы можем также, если мы обижены, простить. Я вспоминаю свою маму сейчас, потому что она всегда говорила о прощении. Она рассказывала очень часто, один из моих друзей, Юра Ури, говорит, что первый урок, который моя мама ему дала, это был урок о том, как еврей должен идти спать и перед сном прощать всех, кто обидел его. Показала ему это место в молитвеннике в Сидуре, какое это влияние сыграло на него. Потому что человек, который умеет прощать, это другой человек. Его жизнь с самим собой совершенно другая. Мама моя ушла из этого мира 17-го, то есть два дня спустя. Я помню, как мы были в Майами, я навещал свою дочку в Флориде и договорился с мамой встретиться, и вместе мы должны были поехать на свадьбу. И когда я 16-го, или, по-моему, это уже было 17-го, когда я приехал в Нью-Йорк и звонил, и она уже не отвечала, то есть она уже ушла из этого мира. То есть ее йорцет вот буквально через два дня. Поэтому то, что я рассказываю сейчас, в каком-то смысле, пусть это будет также заслуга ее души, и это будет Алиес Нишмосо, Леора Басавром. Так вот, друзья, говоря о этих днях, каждый из нас может простить тех людей, которые обидели нас, попросить прощения даже у душ тех, которые ушли, или тем более, если люди есть, то попросить прощения у них сегодня. Набраться мужества, попросить прощения. Можно также и нужно задуматься о самом себе и простить себя. Еще самая, наверное, глубокая мысль, которую я упомяну, это не обижаться и простить Всевышнего. Потому что очень часто у людей что-то в жизни не получалось, они обвиняют во всем Бога, и потому живут как бы с гневом на небеса. И это тоже нужно уметь. Простить Бога, простить себя, простить людей, уметь просить прощения. Поэтому сегодняшний день в этом смысле, друзья, особенный. И в этот день мы учимся строить отношения друг с другом совершенно по-новому, чтобы это были отношения уважения и любви. И в этой связи я удивляюсь и спрашиваю себя, как же так? Последняя мишна в трактате Гитин, которую я учил в преддверии Йорцета моей мамы, и мы с моими детьми разделили весь седер нашим, посвященный вопросам семьи. И каждый из нас взял какой-то трактат. Я взял, например, трактат Гитин. И когда я прочитал последнюю мишну, то я удивился, потому что в последней мишне говорится так, что Бейт Шамай, мудрецы Бейт Шамай, ученики Шамай говорят, чтобы человек не разводился со своей женой, а только если нашел что-то в ней очень-очень нехорошее. Эрвас Довар, говорит Тора. А ученики Гилеля не соглашаются, говорят, нет, даже если она приготовила еду не так, как ему захотелось, не то, как он ее просил, то это тоже основание для развода. Ничего себе, представляете себе, совершенно две категорически разные точки зрения. А Раби Акива вообще говорит удивительную вещь, даже если он нашел другую, которая ему симпатичнее, которая больше ему нравится, он тоже может развестись с первой и жениться на второй. Совершенно непонятно, как-то так, такие разные точки зрения. Но и в любом случае, почему вообще такое, если хотите, легкомысленное отношение к разводу? И на мой взгляд, мы должны прежде всего понять позицию Шамая, который говорит, нет, не разводиться ни при каких обстоятельствах, если только не было, так сказать, измены. И для этого нам нужно вспомнить о том, что в момент, когда рождается человек, то уже на небесах как бы постановляется, что его душа является ничем иным, а лишь только частью, то есть половинкой души, и другая половина души спустится в этот мир, и они будут эти половинки искать друг друга, и потом в конце концов они объединятся, и тогда они станут единой душой. И по сути это единая душа. И когда эта единая душа, то есть два человека, мужчина и женщина, они стали единым целым, о них говорится Адам, когда в Торе говорится о творении человека, то идет речь о творении мужчины и женщины вместе. И мужчина без женщины, так же, как и женщина без мужчины, является ничем иным, а лишь только половиной. И эту свою половинчатость, недостаточность и в каком-то смысле отсутствие этого своего счастья они ощущают. И потому, когда они наконец объединились и построили новую душу единую, то тогда, казалось бы, как вообще можно разводиться? Почему вообще причина развода? В этом смысле можно мгновение подумать, сказать, может быть, католики правы, которых вообще нет и не может быть развода, если уже люди, так сказать, друг другу поклялись в верности, так они должны быть верны всегда. И в каком-то смысле мы должны сказать, да, об этом и говорит дом Шамая, ученики Шамая. Они говорят о том, что отношения между супругами, они отличаются от отношения между просто друзьями или любовниками. Потому что, когда люди друг другу дают commitment, как это правильно привести на русский язык, есть в русском языке такое слово, когда это отношение перерастает в отношение обязательства, то тогда они поднимаются на совершенно новый уровень. Как, например, когда мы желаем под хупой молодоженам, чтобы у них была жизнь любви, братства, мира и дружбы. Подумайте, удивительные слова. Казалось бы, нет ничего больше любви. Но столько людей влюбляются, а потом разлюбляются. Почему? Потому что у них была любовь, но эта любовь была не закреплена обязательством. И потому в некоторых книгах говорится, что искусство счастья заключается не в том, чтобы жениться на женщине, которую ты любишь, а любить женщину, на которой ты женился. И в этом смысле, когда возникает отношение между любящими мужчиной и женщиной, которые перерастают в отношения между братом и сестрой, в том смысле, что брат и сестру не выбирают, они навсегда остаются братом и сестрой, то лишь тогда может быть настоящий мир, и лишь тогда они могут быть друг другу настоящими друзьями. И если все, что мы сказали, верно, тогда возникает вопрос вообще, как возможен развод? Как вообще можно развестись, если две части, две половины единого целого спустились в этот мир, и это две половинки одной души, то как вообще можно говорить о разводе? Как можно разрушать это? Не случайно говорит Талмуд, что когда происходит развод, то даже жертвенник, который является символом единства, потому что в одном Иерусалиме, в одном храме, на одном жертвеннике приносили жертвы 12 колен Израиля и символизировало это единство. То же самое и здесь. Как же можно разводиться? Даже жертвенник, символ единства, плачет в этот момент о каждом разводе, который происходит. Как бы, казалось бы, храм разрушен, но нет. Та часть храма, которая символизирует единство, она рыдает о каждой разрушенной семье. Значит, как же можно разводиться? Мы скажем, да, действительно, когда люди женятся, и это уже произошло, то это произошло не только по их выбору, но это произошло также по желанию небес. То есть на то была воля Творца. И потому, естественно, что они должны были бы использовать предоставившуюся им возможность и построить счастье, построить счастливую семью, построить то единство, к которому они должны были бы стремиться. Но если рай на земле они построить не могут, и вместо этого рая у них ведь есть выбор, они строят ад, то тогда развод для них является милостью небес. Это для их добра, то есть это им и их детям не нужно страдать, потому что иначе они оказываются навек в страданиях. Поэтому для них развод будет облегчением страданий. То есть если вместо того, чтобы построить друг для друга счастливую жизнь, они построили жизнь страданий, то тогда развод для них является милосердием небес. Это поверхностный ответ. Но если вы хотите немножко даже более глубокий ответ, то этот глубокий ответ связан с тем, что точно так же, как Всевышний, ведь Он нас не принуждает себя любить. Он ведь не показывается нам, говорит: смотрите, я Господь Бог, ты обязан меня любить. А если ты меня не будешь любить, я тебя ударю палкой. И вообще, ты от меня никуда не денешься. Люби меня. Всевышний как бы скрывается. Он сокрыт, само слово «улам» означает сокрытие. Он сокрыл свое присутствие для того, чтобы дать человеку свободу выбора. И человек свободен уйти, свободен быть атеистом, свободен бороться с Богом, свободен бороться с религиозными людьми, свободен делать все, что он хочет. Но лишь только когда он свободен в этой своей борьбе с Богом или отрицании Его, он также свободен выбрать отношения со Всевышним. И лишь выбирая, он может ощутить чувство любви. Не случайно те из нас, кто читают в Сидуре, в молитвеннике «Шма Исраэль», выражающую любовь к Творцу, мы также слышим там слова благословения перед «Шма», перед «Слушай, Израиль». «Хабухер баамо Исраэль баагава» – «выбирающий народ Израиля с любовью». Всевышний выбирает нас, и этот выбор выражается в любви. Не было бы выбора, нет и не может быть места любви. Если бы мы с вами выбирали мужа или жену навек, зная, что развода больше нет, то мы должны были однажды выбрать и потом знать, что бы ни было, даже если я оказался в аду, я буду страдать. И наше отношение к этому браку было бы таким: я несу свой, извините, не будем говорить что, судьбу. Вместо этого Тора предлагает нам: ты можешь развестись, и тебе для этого не нужно никаких объяснений. Ты можешь сказать: она мне приготовила ениду, так как я хотел. Раби Акива говорит: даже я нашел более привлекательную женщину, хотя у нас идет закон, постановление как Бейт Хилель, мы выбираем некую середину. Но в принципе человек имеет право развестись. И муж, и жена, не вдаваясь сейчас в детали закона Торы и закона мудрецов, но и муж, и жена могут потребовать развода и развестись. Что это значит? Лишь только тогда, когда человек может расторгнуть брак, каждый день просыпаясь утром, он может решить для себя: хочу ли я продолжать этот брак. И если он продолжает этот брак, то он может сделать свой выбор, а выбирая, он может любить. Поэтому это может кажется парадоксально. Но мы, например, когда изучаем Талмуд, мы сначала изучаем законы развода, и лишь после этого законы бракосочетания. И на первый взгляд это для того, чтобы знать, ты должен знать, как разводиться, потому что кажется, вступить в брак легко, но ты должен понимать, что есть такое понятие развод. Но может быть в более глубоком смысле, лишь только осознав, что человек может закончить свой брак в любой момент, когда он захочет, когда он выберет. Лишь в этот момент он обретает свободу выбора, продолжать или не продолжать свой брак. И в этом смысле он как будто выбирает вновь свою любовь. И он может оставаться в любви. И он может построить семью в любви. В этом может быть секрет Тубишвата. В этом секрет этого дня, 15 ава, дня любви. И интересно, что Я слышал двух людей, раба Фридмана и одного раввина из Флориды, не помню сейчас его имени, которые, говоря о причинах разводов, сказали, в принципе, одно и то же. Очень часто люди начинают, после того, как они поженились, воспринимать друг друга как само собой разумеющееся. Представьте себе, скажем, человек там находится где-то на работе, разговаривает с своей женой агрессивно, неуважительно, а потом звонит начальник или даже звонит, там, предположим, кастомер, звонит какой-то покупатель, он сразу переходит на такой культурный, уважительный значит, тон. Каким тоном мы разговариваем с другом в семье? Если люди уже чувствуют, окей, мы друг у друга в кармане, это уже можно говорить вот таким вот совершенно, то есть отношения могут быть совершенно другими. А Рава Виктор Миллер, он говорил так, вот люди обычно одеваются, выходя на улицу, хотят быть такими красивыми, культурно себя ведут, улыбаются там на этой улице, на своей, когда приходят домой, чувствуют себя расслабленными и ведут себя уже совершенно по-другому. Все должно быть совсем наоборот, говорил Рава Виктор Миллер, который жил когда-то в Бруклине на Оушен-парке, и я жил прямо напротив его синагоги и, бывало, заходил и слушал его уроки. Так вот, говорил Рава Виктор Миллер, как раз дома человек должен быть подтянутым, должен одеваться красиво, чтобы нравиться своей жене, он должен вести себя особым образом. Интересно, вот этот раввин из Флориды, он говорил, если бы только люди знали, что есть закон, называется он на иврите «Онаат дворим». Это закон обидеть человека словом. Мы очень часто говорим о законах злословия, сказать о ком-то в третьем лице что-то плохое, так сказать, в спину. Проклят ударяющий человека в спину. И мудрецы понимают, что речь идет о тот, кто ударяет другого в спину, как сказано в Торе, в тайне, а это может быть только словом. И поэтому очень часто мы говорим о дурном слове, сказанном в тайне, за которого разрушен храм. Но есть другое слово, которое сказано не в тайне, которое сказано прямо в лицо человеку, является оскорблением ему, унижением его, болью его, или просто неприятные слова, которые люди говорят друг другу. На самом деле, если бы люди знали, что точно так же, как запрещено многое, кажется, о, все знают, вот там евреи не едят свинину, евреи там не нарушают субботу, евреи еще что-то не делают. Совершенно верно. Точно так же, как евреи не делают это и это. Точно так же, ничуть не в меньшей степени. Есть запрет говорить друг другу неприятное, приносить друг другу боль словом. Если бы только люди знали об этом, говорил этот раввин из Флориды, который занимается разводами, он сказал, что я уверен, что количество разводов сократилось бы до 90% из моей многолетней практики. Вот эти вот склоки между людьми, споры, когда люди друг друга бьют словом, их вот эти вот словесные баталии перерастают, так сказать, в битвы, которые, в конце концов, приводят к разводам, то это, конечно, противоположно любви. Итак, друзья, мы говорили с вами о любви, и, наверное, уроком последних вот этих вот мыслей заключалось в том, что очень часто мы любим людей где-то очень глубоко, глубоко у себя в сердце. Никогда им об этом не говорим. И поэтому люди об этом не знают. Знаете, анекдот такой, когда приходит еврей с женой к раввину, и она говорит, я недовольна им, почему? Да вот мы 30 лет женат, и он мне не говорит никогда, что он меня любит. Раввин спрашивает его, как это так? Как ты можешь так себя вести? А он говорит, а что? Я когда делал ей предложение, я сказал, что я ее люблю. Если бы что-то изменилось, я бы ей сообщил. Но это мужская психология. Тем не менее, наверное, мораль, так сказать, или урок этого дня любви, если хотите, тубиав, заключается в том, что нам нужно уметь не только любить в сердце своем, но эту свою любовь уметь выражать как словом, так и делом. Всего самого вам хорошего.